я хочу там, они описывают качества, необходимые для ученика в традиции Адвайты. Вичара, Вивека, Вайрагья, Мумукша, то есть века распознавания истины и неистины, вайраги отрешения, мумукша стремление к освобождению. А четвертое качество, оно шестеричное, то есть это качество личности, шат-сампад. Они называются так, кшама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. Самадхана, устойчивость ума. Шрадха – вера, а титикша – терпение. И мы должны воспитывать в себе безграничное терпение, чтобы стать подходящим сосудом для учения Адвайты. Есть два типа терпения. Первый тип терпения скукоживает ум, а второй его распахивает. Если мы проявляем терпение как форму эго, то это еще больше кристаллизует наше эго. Но если мы проявляем терпение как форму форму преданности Богу, Божественному Источнику, если мы распознаем источник нашего терпения, то это становится причиной освобождения. Гнев является продолжением нетерпения. Само же нетерпение, отсутствие терпения является продолжением авидии, невидения и эго, аханкара. Все это проявление одной цепочки. Как обрести терпение, избавиться от любых проявлений гневного ума? Мы должны безупречно осознавать некоторые вещи, которые можно так перечислить. Четыре бесконечных. Осознавание иллюзорности мира. Атма-вичара, брахма-вичара. Понимание причин и следствий, закона кармы. Чистое видение, единый вкус всех явлений, распознавание всего, как игры брахмы. Распознавание фундаментальной основы всех вещей, единого пространства осознавания. Распознавание зеркала, в котором проявляется отражение всех вещей. Распознавание божественного величия во всех живых существах, во всех аспектах жизни, во всех восприятиях и ситуациях. Если мы сумеем эти аспекты, хотя бы один из них распознать, то наше проявление гнева улетучится. Откуда вообще происходит гнев? Он происходит из-за сильной вовлеченности в сансарную жизнь, из-за сильной вовлеченности в свои мысли, в эмоции, из-за чрезмерного придавания значения то, что иллюзорно. Например, когда вы смотрите фильм, вам не приходит в голову гневаться даже на злых существ. Вы понимаете, это фильм, это игра, это все нереально. Но в случае с жизнью это не так. Мы сильно придаем значение ситуациям, событиям, а самое главное – нашим оценкам. То есть мы сильно верим в наши оценки и представления. Когда я слышу, вижу, как люди сильно верят в свои оценки и представления, меня разбирает смех. Потому что эти оценки и представления – это сновидения грезящих разумов. И как вы можете всерьез их воспринимать? Вы можете посочувствовать, конечно, человеку, но вы можете, но в душе вы также и посмеетесь. Потому что они полностью нереальны. Это как если бы человек спал, но он во сне что-то говорил. Ему снилось, он говорил какие-то странные вещи, что ему снится. Как будто за ним гонится бешеный слон, или он летает верхом на Гаруде. И вы бы посмеялись немного над этим. И если бы он серьезно переживал, вы бы его попытались разбудить. Когда разбудил, сказал, все нормально, проснись. Ничего этого в реальности не происходит. И вот гнев, он происходит из того, что нам тоже снится очередной бешеный слон, или что нам снится, что мы летаем на Гаруде, а нам кто-то мешает на нем летать. Вот из-за таких полностью нереальных вещей. И вера в оценки, она проистекает из веры в оценочный аппарат и в самого себя оценивающего, веры в эго. То есть в основе гнева лежит вот сильная укорененность в своем «я», как будто «я» реально существую, и вот «я» неизменен, «я» — это «я», и «я» очень такой квадратный, треугольный, такой закостеневший. Это как также форма гордости, гордыни, то есть очень гордые сильно гневаются. Очень гордые сильно верят вот в такого закостеневшего себя. Вследствие этого у них есть очень четкие системы оценок и представлений, четкие шаблоны того, как должно быть, как не должно быть. И как бы внутренний цензор Читрагупта и внутренний Ямараджа уже выдает каждому поощрение и наказание в соответствии с этой системой. То есть он действует в соответствии с моими оценками, он молодец, его надо поощрить там, улыбкой. Еще чем, он действует в соответствии с, не в соответствии с моими представлениями, его надо наказать, посмотреть на него гневом, пальцем погрызить, сказать что-то. Иногда и святые так делают для воспитания учеников, но они не отождествляются с этим, они делают во благо, это форма игры просто, для воспитания. Но мы ведем речь не об этом, мы ведем, например, Парамахамса Йогананда. Он однажды выговаривал своей ученице очень строго за какие-то ошибки, может быть, неправильные что-то. Гневно ей выговаривал. Но когда он отворачивался, другой ученик наблюдал за этой сценой, увидел, что Йогананда смеется. Потом снова он к ней поворачивался, принимал гневный вид и снова ей выговаривал. То есть на самом деле это для него была форма лилы, форма игры, он был исполнен сострадания и просто воспитывал ученицу из сострадания, демонстрируя свой гнев. И демонстрировать гнев, проявлять его — это разные вещи. И в этом нет никакого отождествления, за это есть сострадательная мотивация. Но мы ведем речь о настоящем гневе, который как пожар захватывает наш ум, который лишает нас, сжигает наши заслуги. Вот такой гнев по-настоящему погубит. Он происходит из-за сильной веры в эго, из-за гордости, возникающей в соответствии с этой верой, из-за оценок. Титикша означает, что мы пресекаем такой гнев, мы исследуем эго и перестаем на него опираться, как на источник таких оценок. И мы меняем в соответствии с этим свое восприятие, свое поведение на четыре бесконечных. Все это тикша, терпение. Так, текст называемый Веданта Панчадасия. Очень важный текст традиции Адвайты, от понимания которого зависит все в нашей жизни. Вообще понимание. Всякий раз, выполняя гуру-йогу с прартхамой, со слогом ОМ, мы объединяемся с древом прибежища, выполняем призывание, визуализацию благословения древа прибежища, чтобы наше постижение дхармы было успешным. Это традиция, идущая из древности, перед изучением веданты. Глава называется «Сандхи не уничтожи, я — это Сат-Читананда». Видираги, второй авторитет для нас после Шри Шанкарачарьи. С комментариями с вами Бхактивинода Сарасвати.
Исследование проводится методично. Шаг за шагом, по мере продвижения будет показано, что джива, другими словами «я», в реальности является сад Читананды, утождественно Брахману. Обычно слова «сад Читананда» переводятся как «бытие», «сознание» и «блаженство».
Просветление означает не что иное, как полное осознавание того, что джива, то есть душа, я, является брахманом, абсолютом. И не вопрос в том, чтобы узнать это интеллектуально. Конечно, это надо знать интеллектуально. Это надо знать интеллектуально на зубок, чтобы даже вот во сне к вам подошел какой-нибудь дух, и вы могли ему рассказать учение Адвайты Веданты, проснувшись. Но вопрос в том, чтобы знать. Интеллектуальное знание переросло в понимание, а затем в реальное переживание. Даже когда мы знаем интеллектуально, наш ум упорно отказывается это верить. И то скажет человек, ты брахман, ты сат-чит-ананда. Ну, ум скажет. Даже поверхностный ум скажет, да, я согласен. А тонкое тело скажет, ничего подобного, я не брахман. У меня есть куча привязанностей, у меня есть куча разных представлений, и я не собираюсь быть брахманом. Подсознание не обманешь. Ум может говорить сколько угодно, я брахман, я сат-чит-ананда, я любовь, я блаженство. Так многие люди практикуют. Я любовь, я блаженство. Заканчивается урок медитации в йога-классе, кто-то наступает на ногу, и все, вся любовь, все блаженство куда-то уходит. Это псевдопрактика. Но вопрос, чтобы глубокое знание, мы должны очистить всю карму тонкого тела, всю карму сознания, это вся жизнь. Это тапас длиною в жизнь, и не только в одну жизнь. Например, в Западной Европе многие люди изучают адвайту, изучают доктрины нью-эйдж. И часто они могут испытывать какие-то состояния, очень неладвайты. Очень много людей в Испании, например, говорят о любви, когда мы проводили конгресс «Эра единства». Очень много людей красиво могут петь, танцевать, обнимать друг друга. Проявлять любовь, и это так завораживает, так красиво, действительно красивые люди, хорошая культура. Но что-то тут не хватает. И когда я очень хорошо увидел, не хватает тапаси, не хватает вивеки, вичары, вайраги, не хватает веры, все это, скажем так, хорошо отрихтованный, хорошо покрашенный ум. Его научили любить, его воспитали в хорошей европейской культуре, в толерантной, которая терпит все, уважает все. Его хорошо отрафинировали, но в глубине это все пока эго, не хватает никакой самоотдачи. Я это проверил, я это увидел. Когда все говорят о любви, все проявляют любовь, но реально, что есть истинная любовь, мало кто понимает, кроме святых. Это чем-то похоже на улыбки в Америке. Окей, how are you? Но когда, если вас спрашивают how are you, то это не значит, что вас реально спрашивают how are you. Это просто ритуал приветствия, не более того. Это все фасад, это поверхность. А за улыбкой может быть там, и гнев, и все что угодно. Таким же образом и в духовной жизни это все может быть, но задача Адвайты – получить истинное переживание, устранить невидение по-настоящему, обнаружить, что я – это сат-чит-ананда. Потому что наш ум не верит, что я – это сат-чит-ананда. И даже малые переживания изощренные знания философии, не так-то просто эту веру ума перебить. Ум очень долго тренировался верить, что я – это эго. А сейчас он верит, я – эго плюс тело. Эта вера, она проистекает из множества прошлых жизней. И вот шаг за шагом мы освобождаем ум от этой старой веры. И в эту веру входит вера в пять элементов. Вера в прошлую карму, вера во время, в пространство. Очень тонкие слои ума, в которые очень сильно есть вера, и все это мешает нам осознавать, что я есть Сат-Чит-Ананда. И небольшая любовь, небольшая дхьяна, небольшое самоосвобождение, конечно, здесь не работает. Поэтому шаг за шагом мы идем процессом анализа на пути Адвайты. Очень глубоко входим в понимание причин, следствий, почему появилось неведение авидья, что есть джива, что есть атман. Словно таким хирургическим скальпелем проникаем в глубину и уничтожаем это неведение. Сначала с помощью ясности, анализа, а потом эта ясность должна плавно оторваться от ума, от философии, от интеллекта, и перейти в тонкое созерцательное присутствие и стать методом. И вот это есть процесс перехода от шравами к манане. А затем она должна стать непрерывным глубоким присутствием осознавания чистого, божественного, недвойственного, ясного света, нидхьясана.
В этом мире условности слово «бытие» для нас означает бытие данного объекта, сущности или события. Например, дерево есть, птица есть, а после их уничтожения они не есть. Таким образом, подобное бытие является предметом для уничтожения, в то время как сад символизирует принцип бытия, который всегда существует и неразрушим.
Брахман, Бог, Абсолют – это сад. Сад – это истина. То, что никогда нельзя разрушить, то, что всегда есть, было и будет, то, что никогда не может прекратить существовать. Не истина, а сад, в отличие от Брахмана, от Бога, это то, что временно, то, что может быть разрушено. И вот сатья, наш обет, который дают как монахи, так и миряне, это всегда держаться истины, держаться неразрушимого, того, что не подвержено никакому разрушению, никакому влиянию, того, что вечно, что нерушимо. И вот если мы посмотрим, то любые объекты появляются и исчезают, любые умственные представления, концепции, философии тоже появляются и исчезают. Люди появляются, исчезают, представления, вселенная даже, целая вселенная из Пракрити. То есть это нельзя назвать сад. Это все может быть формой проявления сад, или может быть асад, то есть тем, что не является истиной. А сам сад, истина, она за пределами всего этого. Она трансцендентна, она не появляется, не уничтожается, не возникает, не пропадает. И вот созерцание Абсолюта, пребывание в Боге – это пребывание в сад. Поэтому наш обет, если его так расшифровать, он начинается, конечно, просто говорить правду, не лгать. То есть держаться истины, ну хотя бы на своем уровне. Но если глубоко его расшифровать, всегда держаться истины, которая неразрушима и неуничтожима, которая не появляется и не исчезает.
Затем, под знанием, мы понимаем знание данной вещи, которое ограничено по природе. Противоположность этому – чит – это тот неуничтожимый принцип знания, благодаря которому мы знаем все, что знаем, включая то, что мы не знаем. Точно так же слово «блаженство» обычно понимается всеми либо как чувственное удовольствие, тихое счастье, причина громадного наслаждения или счастья, либо некий экстаз, имеющий определенные ментальные рамки. Такое блаженство является ограниченным и зависит от многих факторов. В соответствии со словарем, блаженство также означает экстаз спасения и духовную радость. Эти слова сами по себе не передают истинных чувств до тех пор, пока не будут верно истолкованы. Даже слово «ананда» обычно используется для обозначения вишая-сукха, чувственного удовольствия. Когда слово «ананда» используется для обозначения истинной природы индивидуума, оно означает бесконечное ананда, независимое ни от чего.
Итак, брахма-вичара традиционная, она основана на исследовании смысла понятий сад, чит и ананда, неуничтожимого бытия, которое не возникает и не уничтожается. Сознание или процесса познания, который не связан с субъектом-объектом, и ананды, которая переживается, но не связана с процессом переживания, с переживающими органами чувств. Первичное исследование Бога, брахма-вичара, связано с четырьмя вопросами. То есть предварительные практики в брахма-вичаре таковы, когда мы садимся в правильную позу и задаем вопрос. Первый, что есть Бог, брахман? Второй, каковы его качества, гуны? Третий, где он пребывает? И четвертый, какова моя связь с ним? Моя джива, душа и брахма. В каких мы отношениях находимся? Я един с ним или я разделен с ним? Вот эти четыре предварительные практики брахма-вичары, которые следует выполнять всегда, если мы хотим заниматься джняной-йогой и постигать брахман. Когда эти четыре предварительные практики выполнены, следует, далее идет следующий процесс, когда мы медитируем над принципом сад, чит и ананда. Поочередно анализируя и медитируя на принцип сад, как неуничтожимое вечное бытие, на принцип чит, как на процесс познания, без органов чувств и без познающего. И на принцип ананду, который переживается вне органов чувств и вне эго.
Фактически, все слова без исключения, включая слово «брахман», являясь относительными, имеют свои собственные ограничения, а следовательно далеки от того, чем является истинная природа брахмана.
Изучение природы брахмана, можно сказать, это ведическая теология. Теология – наука о Боге. Мифология, описываем деяния божественных существ, историю. Ведическая теология целиком посвящена постижению Бога, постижению Абсолюта. И сначала мы должны интеллектуально хорошо прояснить, что же для меня Бог, хотя бы на уровне текстов, на уровне Писаний, что говорит о Боге Упанишады, что говорит йога Васиштха о Боге. Брахман, Бог, Абсолют для нас это одно и то же. Брахман – это Бог, но не тот Бог, о котором говорят монотеистические религии, авраамические религии, например, иудаизм, ислам, христианство. Это немного другое. Поскольку авраамические религии оперируют концепциями при описании Бога, для нас сам такой подход он неуместен. Тем не менее, мы используем концепции. Так, что говорит Васиштха, йога Васиштха при описании Бога? Что говорит Бхагавадгита при описании Бога? Что говорит Трипура, Рахасья, другие тексты? Мы должны интеллектуально хорошо понять. Например, йога Васиштха в главе 6 «Методы поклонения Богу» Девапуджа. Васиштха учит Раму, вернее Шива учит Васиштху, он говорит, что такое Бог и как ему надо поклоняться. И это надо очень хорошо выучить буквально наизусть, вот. Прочувствовать это. После этого наше исследование Бога перерастает в брахма-вичару, вот такими методами, о которых я говорил. И только после этого мы можем исследовать Абсолют, заниматься брахма-вичарой вне концепции, аманаска, без опоры на концепции. Это когда ваш ум очищен, и вы его как мощный прожектор просто направляете в небо и освещаете. Вот если вы видели когда-нибудь, когда мощный прожектор направляется в звездное небо, как огромный пучок света, и можно в небе осветить облака, увидеть еще что-нибудь увидеть. Таким же образом, ваше сознание в брахма-вичаре направляется на Бога, на Абсолют, с тем, чтобы исследовать его природу. И в процессе такого исследования вы исследуете, обнаруживаете и свою собственную природу, и очищаете ее. И вот нидхьясана – это непрерывная погруженность в Бога. То есть это не есть некое ровное собственное психологическое состояние. Иногда можно видеть такие незрелые представления о естественном состоянии. Я естественен, мне комфортно, я не беру ничего в голову, вот я в естественном состоянии, я всегда в естественном состоянии. Но естественное состояние не связано с психологией. Естественное состояние всегда связано с направленностью на Бога, иначе это не будет нидхьясана. То есть нидхьясана, видите, это вполне четкое понимание, куда направлен он. Он всегда направлен на Бога, на Брахму.
Поэтому они должны быть освобождены от сопутствующих им при общении, при общем употреблении ограничений, а затем использоваться для передачи смысла. Это задача учителя Веданты, это стиль обучения Веданте. Сами панишады используют этот стиль. Для того, чтобы описать Брахмананда, бесконечную Ананду, Тайтири и Брихадараньяку панишады в своих разделах Нанда Мимамса рассматривает все возможные разновидности Ананда в этом творении, присущие воплощенным от разумного существа до Хирани Гарбхи. Это сделано исключительно для того, чтобы показать, что общая сумма всех этих Ананда – лишь малейшая часть Брахмананды, подобная капельке воды в сравнении с целым океаном. Таким образом, ограничения, сопровождающие любую возможную Ананда в сотворенном мире, отбрасывается ради раскрытия бесконечной Ананды. В исследовании, проводимом здесь, в процессе выявления природы Дживы, Сад-Чит Ананда, прежде всего в стихах с 3 по 7 аспект Чит, называемый здесь Сам-Вид, получает доказательство его нити, неуничтожимости и свободы от времени.